Часть вторая, глава третья.
Как Пеппи участвует в школьной экскурсии. По дороге все ужасно шумели, громыхали башмачками, смеялись, болтали без умолку. Томми тащил рюкзак. Аника была в новом ситцевом платье. Вместе с ними шагали учительница и все ребята из класса, кроме одного мальчика, у которого заболело горло, как раз в тот день, когда надо было отправляться на экскурсию. А впереди всех, верхом на лошади, скакала Пеппи. На спине у нее примостился господин Нильсон. В руке он сжимал маленькое зеркальце и все время пускал солнечных зайчиков. Как он обрадовался, когда ему удалось направить зайчика прямо в глаза Томми. Аника была твердо уверена, что сегодня непременно пойдет дождь. Она ни капельки в этом не сомневалась и заранее злилась. Но представьте себе, Аника ошиблась, им повезло. Солнце сияло вовсю. Сердце у Аники так и прыгало от радости, когда она шагала по дороге в своем новеньком с иголочки платьице, и остальные дети радовались не меньше ее. По обочине рос щавель, и желтели целые поля одуванчиков. Ребята решили, что на обратном пути каждый нарвет по пучку щавеля и по большому букету одуванчиков. «Прекрасный, прекрасный, прекрасный день!» — пропела Аника и даже вздохнула, поглядев на Пеппи, который словно генерал сидел на лошади, высоко подняв голову. «Да так хорошо! Мне не было с тех пор, как я сражалась с боксерами-неграми в Сан-Франциско!» — сказала Пеппи. «Хочешь прокатиться?» Аника, конечно, хотела, и Пеппи посадил ее перед собой. Но когда все ребята тоже захотели прокатиться верхом, и они стали кататься, строго соблюдая порядок. Правда, Аника и Томми все же сидели на лошади немножко дольше остальных. Потом, когда одна девочка стерла себе ногу, Пеппи посадил ее перед собой, и она уже до конца экскурсии не слезала с лошади. А господин Нильсон держал ее за косу. Лес, куда они шли, назывался «Чудный лес», потому что там на самом деле было чудно. Когда они почти добрались до места, Пеппи вдруг спрыгнула с седла, похлопала лошадь по бокам и сказала: «Ты так долго нас всех везла и, наверное, устала. Не может быть такого порядка, что одни все время везут, а другие все время едут». И она подняла лошадь своими сильными руками и понесла ее на небольшой лужок в лесу, где учительница велела всем остановиться. «Пусть в этом чудесном лесу начнется какие-нибудь чудеса!» — воскликнула Пеппи, оглядевшись вокруг. «И мы посмотрим, какое из них самое чудесное!» Но учительница объяснила ей, что в лесу никаких чудес не будет. Пеппи была очень разочарована. «Чудесный лес без чудес?» — воскликнула она. «Хе, какая чепуха! Это все равно, что рождественская елка без Рождества или пожарная машина без пожара. Глупость, да и только. А скоро еще выдумают кондитерские магазины без пирожных и конфет. Ну уж этого я не допущу. Что ж, если здесь чудес ждать не приходится, придется нам самим делать чудеса». И Пеппи издала такой оглушительный крик, что учительница заткнула уши, а несколько девочек не на шутку испугались. «Давайте играть в чудовище!» — крикнул Томми и от радости захлопал в ладоши. «Пеппи будет чудовищем!» Все нашли это прекрасная мысль. «Чудовище!» Тут же спряталось в пещере, потому что чудовища только живут в пещерах, а ребята прыгали вокруг и дразнили его. «Чудовище, разозлись! Чудовище, покажись!» И тогда чудовище вылезало из своей пещеры и гналось за ребятами, которые разбегались во все стороны. Тех, кого чудовище ловило, оно уводило в пещеру, чтобы сварить себе их на обед. Но когда чудовище снова принималось охотиться, пленники ударили и избирались на огромные валуны. Они их туда взбирались, хотя это было и нелегко, ведь держаться приходилось за маленькие уступы. И всякий раз казалось, что некуда поставить ногу. Удирать, как было меньше, страшно. Немножко, но все считали все, что никогда еще они так интересно не играли. А учительница тем временем лежала на траве, читала книгу и только изредка поглядывала на ребят. «В жизни еще не видела такого дикого чудовища», — сказала она сама себе. И, наверное, она была права. Чудовище прыгало и скакало, схватив всякий раз не меньше 3-4 ребят, взваливало их себе на спину и тащило в пещеру. А иногда оно с дикими воплями взбиралось на высоченную сосну и прыгало там с ветки на ветку, словно обезьяна. Потом вдруг оно вскакивало на лошадь и гналось за стайкой ребят, которые пытались укрыться за деревьями. Лошадь скакала галопом, чудовище наклонялось, как на скаку хватало детей, сажало их перед собой и мчалось с быстротой ветра назад к пещере с криком: «Сейчас я сварю из вас обед!» Все это было так увлекательно и весело, что дети ни за что не хотели, чтобы заканчивалась игра. Но вдруг воцарилась тишина, и когда Томми и Анника подбежали, чтобы посмотреть, в чем дело, они увидели, что чудовище сидит на камне и печально рассматривает что-то лежащее у него на руках. «Глядите, он умер! Совсем умер!» — пробормотало чудовище. На ладони чудовища лежал мертвый птенчик. Видно, он выпал из гнезда и разбился насмерть. «Ой, как жалко!» — воскликнула Анника. Чудовище кивнуло. «Не плачь, Пеппи!» — сказал Томми. «Я плачу?» «Да что ты, рехнулся?» — возмутилась Пеппи. «Я никогда не плачу!» «А глаза у тебя красные!» — не унимался Томми. «Красные?» — задумчиво сказала Пеппи и взяла у господина Нильсена зеркальце. «Да разве это красные? Сразу видно, что ты не был в Батавии. Там живет один старик с такими красными глазами, что полиция запрещает ему выходить на улицу». «А почему?» – удивился Томми. «Потому что, когда он выходит на перекресток, все движения останавливаются. Его принимают за светофор, а ты говоришь: у меня красные глаза». «Нет! Как ты мог подумать, что я плачу из-за какого-то птенца?» «Чудовище! Разозлись, чудовище! Покажись!» — вопили ребята, удивленные тем, что чудовище так долго не показывается. Чудовище осторожно взяла птенчика и положила на мох. «Как бы я хотела тебя оживить!» — сказала чудовище и горько вздохнула, а потом, издав дикий рев, кинулась догонять ребят. «Вот сейчас я вас поймаю и сварю из вас обед!» — кричало чудовище. А ребята, визжа от восторга, кинулись в кусты. В этом классе была одна девочка. Звали ее Ула, которая жила совсем близко от этого леса. Мама Улы разрешала ей приглашать к себе после прогулки учительницу и всех ребят. И Пеппи, конечно, тоже. Она приготовила для всех в саду фруктовый сок и холодный компот. Когда дети вдоволь наигрались в чудовище, когда им надоело пускать лодочки из коры в больших лужах и прыгать с высоких валунов, Ула решила, что пора вести всех к себе, чтобы там отдохнуть и выпить сока и холодного компота. Учительница тоже успела прочесть свою книгу и считала, что настало время идти к Уле. Она собрала ребят, и все вышли из лесу. На дороге им повстречалась лошадь, запряженная в телегу с мешками, уложенными в несколько рядов. Мешки, видимо, были очень тяжелые, а лошадь была старая и измученная. И тут, как на грех, колесо угодило в выбоину. Возница, которого звали Блумстеллунд, страшно разозлился. Он считал, что во всем виновата лошадь, схватил кнут и стал со всего маху стегать ее по спине. Лошадь рванулась, напряглась. Видно было, что из-за последних сил пытается вытянуть телегу, но безуспешно. Блумстеллунд ярился еще больше и больше, хлестал все больнее и больнее. Когда учительница это увидела, она вышла из себя от негодования и жалости. «Не смей бить это бедное животное!» — крикнула она Блумстеллунду. Блумстеллунд так удивился, что кнут на секунду застыл у него в руках. Потом он сплюнул и сказал: «А ты не суй нос, куда не просят, а то чего доброго и тебе я протяну этим кнутом». Он снова сплюнул и пуще прежнего принялся хлестать лошадь. Несчастное животное дрожало мелкой дрожью. Вдруг от группы детей отделилась маленькая фигурка. Это была, конечно, Пеппи. Нос у нее побледнел. Верный признак того, что она очень сердится. Томми и Анника это отлично знали. Она бросилась прямо на Блумстеллунда, обхватив его руками и стала подкидывать в воздух. Она ловила его на лету и снова кидала. 3 раза, 4, 5, 6, 7 раз. Блумстеллунд не мог понять, что с ним происходит. «Караул! Помогите!» — вопил он, полумертвый от страха. Последний раз она его не поймала, и он грозно плюхнулся на дорогу. Кнут у него, конечно, давно выпал из рук. Пеппи стояла над ним, уперлась руками в бока. «Ты больше никогда не будешь бить лошадь!» — строго сказала она. «Никогда! Понятно? Помню, как-то раз в Капстаде мне тоже повстречался парень, который бил лошадь. Он был одет в новенькую красивую форму, и я сказала ему, что если он еще раз хоть ударит свою лошадь, я его так вздую, что его форма превратится в лохмотья. И подумай, неделю спустя я снова его встречаю, и он снова у меня на глазах бьет лошадь. Небось, до сих пор жалеет о своей форме». Блумстеллунд, растерянный, сидел посреди дороги и не в силах подняться. «Куда ты везешь эти мешки?» — спросила Пеппи. Блумстеллунд испуганно показал на дом, до которого было уже не очень далеко. «К себе? Я там живу!» — объяснил он. Тогда Пеппи расстегнула лошадь, которая все еще дрожала от усталости и страха. «Успокойся, бедняжка!» — ласково сказала Пеппи, обращаясь к лошади. «Сейчас все образуется!» С этими словами Пеппи подняла лошадь и понесла ее на конюшню. Видно, каким оборотом дело, лошадь была удивлена не меньше, чем Блумстерлунд. Ребята и учительница стояли на дороге и ждали возвращения Пеппи. У Блумстерлунда стоял, он никак не мог понять, что к чему, и в смущении почесал затылок. Он не знал, как ему отнестись к происходящему, но тут вернулась Пеппи. Она взяла один из огромных тяжелых мешков и навалила Блумстерлунду на спину. «Ну-ка, посмотрим», — сказала она, — «как ты с этим справишься? Работать кнутом ты мастер, а вот как насчет мешков?» Пеппи подобрала валяющийся на дороге кнут. «Собственно говоря, надо было бы и тебя подстегнуть этим кнутиком. Ты же так любишь это делать», — сказала она. «Но, по-моему, этот кнут никуда не годится, он весь измочалился», — говорит Пеппи, оторвала от него кончик. «Да, старье, совершенно негодный кнут», — заключила она и сломала кнутовище пополам. Блумстерлунд тащил мешок, ни слова не говоря. Слышно было только, как он пыхтит от натуга. Тогда Пеппи подхватила оглобли и покатила телегу к дому Блумстерлунда. «Доставка бесплатная», — заявила она, ставя телегу под навес. «Для меня это одно удовольствие. За полет по воздуху я с тебя тоже ничего не возьму. Ясно?» Она повернулась и пошла. Брумстерлунд еще долго стоял у своего дома и глядел ей вслед. «Да здравствует Пеппи!» — закричали ребята, когда она вернулась к ним на дорогу. Учительница тоже была очень довольна ее поведением и похвалила ее. «Ты хорошо поступила», — сказала учительница. «С животными надо всегда обращаться ласково, и с любыми людьми тоже». Пеппи села на свою лошадь, вид у нее был очень довольный. «Конечно, я была очень добра к Блумстерлунду. Сколько раз кидала его в воздух, и ничего за это с него не взяла», — заявила Пеппи. «Для этого мы и родились на свет», — продолжала учительница. «Мы живем для того, чтобы делать людям добро». Пеппи выжила стойку на спине лошади и принялась болтать в воздухе ногами. «Я-то вижу только для этого», — крикнула она, «а другие люди, интересно, для чего они живут?» «А я вот для этого живу». В саду у Уллы стоял большой накрытый стол. На блюдах лежало столько булочек и пряников, что у всех детей потекли слюнки, и они, торопясь и толкаясь, расселись настоящие вокруг стульев. Настоящих. Пеппи села одной из первых и тут же запихала себе в рот две булочки. Щеки у нее стали совсем шарообразные. «Пеппи, надо подождать, пока тебя угостят. Самой брать нельзя», — укоризненно сказала ей учительница. «Не надо суетиться из-за меня», — с трудом выговорила Пеппи, потому что рот у нее был набит. «Чему эти церемонии?» Как раз в эту минуту к Пеппи подошла мама Улы. В одной руке она держала кувшин с соком, другой чайник с какао. «Сок или какао?» — спросила она у Пеппи. «И соку, и какао!» — ответила Пеппи. «Для одной булочки сок, а для другой какао!» И без всякого смущения Пеппи взяла из рук мамы Улы кувшинчик и чайник и вылила из каждого по большому глотку выпила. «Она всю жизнь провела на море, на корабле», — объяснила учительница маме Улы, которая с изумлением и недоумеванием глядела на девочку. «Тогда все понятно», — сказала мама Улы и решила больше не обращать внимания на поведение Пеппи. «Вот пряники», — сказала она и протянула Пеппи блюдо. «Да, в самом деле, это похоже на пряники», — сказала Пеппи и громко рассмеялась в своей шутке. Правда, они у вас получились по форме не очень красивыми, но, надеюсь, их на вкусе это не отразилось», — сказала она и взяла столько пряников, сколько могла удержать в руках. Но тут она увидела, что на другом блюде лежат очень вкусное на вид печенье, но блюдо стояло далеко от нее. Тогда она дернула господина Нильсена за хвост и сказала ему: «Эй, ты, господин Нильсен, беги на тот конец стола и принеси мне печенье. Для начала возьми 3 штуки». Господин Нильсен не заставил себя ждать и дважды просить, и весело поскакал по столу. Стаканы запрыгали, и сок расплескался на скатерть. «Я надеюсь, ты сыта?» — сказала мама Улы, когда Пеппи, выйдя из-за стола, подошла к ней, чтобы ее поблагодарить. «Нет, не сыта, да и пить уже не хочется», — ответила Пеппи и почесала себе ухо. «Мы вас угостили всем, что у нас было», — ответила мама Улы. «Никогда не поверю, что вы себе ничего не оставили», — дружелюбно возразила Пеппи. Услышав этот разговор, учительница решила поговорить с Пеппи о том, как надо себя вести. «Послушай, милая Пеппи», — начала она ласково, — «ты хотела бы, когда вырастешь, стать настоящей дамой, носить вуалетку и иметь 3 подбородка?» — спросила Пеппи. «Да нет, я хочу сказать дамой, про которую говорят, что у нее хорошие манеры, что она прекрасно воспитана. Неужели ты не хочешь стать настоящей дамой?» «Это мне надо обдумать», — ответила Пеппи. «Понимаешь, Фрекин, я ведь решила, когда вырасту, стать морской разбойницей». Пеппи задумалась. «Как ты считаешь, Фрекин, я могу быть сразу и морской разбойницей, и настоящей дамой?» Но учительница считала, что нельзя совмещать. «Ой, что же мне тогда выбрать? Как мне решить, что лучше?» — простонала Пеппи. Вид у нее был несчастный. Тогда учительница сказала, что какой бы жизненный путь Пеппи ни выбрала, ей никогда не помешает умение вести себя в обществе. Во всяком случае, она должна знать, что вести себя так, как она вела сегодня за столом, нельзя. «Но ведь так трудно знать, как надо себя вести», — вздохнула Пеппи. «Ты можешь мне сейчас сказать основные правила поведения?» Учительница охотно выполнила ее просьбу, и Пеппи слушал ее с явным интересом. В гостях, оказывается, нельзя брать за раз больше 1 булочки или 1 пряника. Нельзя есть с ножа, нельзя чесаться, когда разговариваешь со взрослыми. Короче, нельзя делать того и нельзя делать этого. Пеппи понимающе кивнула. «Придется мне каждое утро вставать на 30 минут раньше и тренироваться, что можно делать и чего нельзя делать», — сказала Пеппи со вздохом. «Чтобы я могла быть настоящей дамой, если передумаю стать морской разбойницей». Недалеко от учительницы на траве сидела Аника. Она о чем-то думала и ковыряла в носу. «Аника, что ты делаешь?» – строго сказала ей Пеппи. «Помни, что настоящие дамы ковыряются в носу, только когда этого никто не видит». Вот тут учительница взглянула на часы и сказала, что пора идти домой. И все дети поднялись и стали парами. Только Пеппи продолжала сидеть на траве. Лицо ее было сосредоточено, словно она к чему-то прислушивалась. «Что случилось, милая Пеппи?» — спросила учительница. «Скажи, Фрекин», — с тревогой в голосе спросила Пеппи. «У настоящей дамы может урчать в животе?» «Урчать может?» Она сидела молча, и выражение ее лица оставалось таким же сосредоточенным. «Если у настоящей дамы может этого быть не может, — сказала она вдруг, — то, пожалуй, мне стоит тут же принять окончательное решение — стать морской разбойницей.